Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У бюро азербайджанской редакции «Рада Свобода» у Баку с сотрудниками Генеральной прокуратуры проведен перетрус. Александр Лукашенко заявил про нормализацию ситуации в экономике и на валютном рынке Украины. Армения обновляет перемовы вокруг подписания нового погоднения с Евразвязом, яким будут максимально захованы все те нормы погоднения ассоциации, которые могчимы и не суперечат собровству Армении у Евразійському економічному союзі. Гэты і інші теми адразу після того, як ми перейдзем до головної, як падаецца на сёння, падзеї. Як ви вже чули з випуску новинок, чарговая сустрэча трохбаковай контактнай групы ў Мінску адмененая. Пра гэта стало вядома каля 12 гадзінаў дня. Першы этап сустрэчы, нагадаю, адбыўся 24 снежня, а працяг сустрэчы якраз планаваўся на сёння. Але калі адбудзецца чарговае пасяджэнне, невядома. Падрабязнасці перадае Александра Дынько.
Подробязности домовленности, у яких удалось досягнуть 24 снежня, робятся ведомыми только у другой половины дня 25 снежня. Так служба безпеки Украины подтвердила слово керовника, так званой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Про досягнение домовленности по обмене полонными у формате «усих на усих». 150 украинских войскосов обменяюсь на 225 представников узброенных сепаратистских формований. По словам представника так званой Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого, это одинная домовленность, якой удалось досягнуть. В той же час украинские СМИ поведомляют, что спис по обмене полонными складены поименно, и процесс обмену отбудется до конца года. По какой причине не отбудется сустреча 26 снежня, неведомо. Як неведомые и иншие подробязности сустречу, якая отбылась в середу и тягнулась 5 годинов. Старейший науковый супрацовник Института Катона из Вашингтона Андрей Илларионов реконструировал для Радио Свобода ходу перемовы у Минску 24 снежня.
То, что происходит в Минске, как мне кажется, это такой дипломатический балет, в котором представители вот этих республик изображают свою там девственную непорочность, но одновременно демонстрируют желание войти, вернуться назад в Украину, но на своих условиях. А представители Украины говорят о том, что вхождение в Украину вот такими политическими режимами в настоящее время невозможно и требует соблюдения первоначальных минских договоренностей.
Андрей Илларионов сумняется, что подчас встречи были достигнуты политические решения. И он так само не обачит вырашение ситуации на Усходнем Донбассе у короткотерминовой перспективе.
Возможно, удастся добиться каких-то подвижек по важным вопросам, таким как, например, обмен пленными, демаркация или там установление линии разграничения, возможно, частично отвод тяжелых вооружений, но по политическим вопросам и по вопросам размещения вооруженных сил России на территории Лугандонии я сильно сомневаюсь, что может быть достигнуто соглашение в ближайшее время.
Об проведении у Минску встреч контактной группы 24 и 26 снежня домовились у понеделок подчас телефонной размовы керовники Украины, Франции, России и Немеччины. 24 снежня у Минск прибыли официальный представник дейного старшини АБСЕ по пытаниях урегулирования ситуации в Украине Хайди Тельявіні, экс-президент Украины Леонид Кучма, амбассадор России в Украине Михаил Зурабов, а так само представники сепаратистов самообвешенных Луганской и Донецкой народных республик Владислав Дайнега и Дянис Пушилин. Встреча в былой первой резиденции Александра Лукашенко по адресу войсковой 4 началась с опозданием у 2,5 годины и тягнулась амаль 5 годин. Ее удельники не стали порушать анонсованный закрытый для прессы режим и покинули будинок резиденции без комментариев.
Выники году.
У эфира и на сайте Свободы.
Чарка и скварка. Экономичные выники году.
Евразийский союз. Мроя. Тиночный кошмар.
Чемпионат по хоккею. Шайба у шию браму.
20 годов Лукашенки.
Залицание с Брюсселем.
Выники 2014-го на Свободе.
Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. Адыходзячы, 2014 год стаў годам значных кадравых перастановак ва ўладных кабінетах. Так, сёлета Александр Лукашэнка прызначыў шэраг новых міністраў інфармацыі, абароны, фінансаў, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, звольненыя кіраўнікі Менску і Магілёўскай вобласцяў. З'явіліся новыя старшыні дзяржкамітэтаў, камітэту дзяржконтролю і дзяржаўнага мытнага камітэту. Адбыліся перастаноўкі і ў прэзідэнцкай адміністрацыі. Што стаіць за гэтымі ды іншымі прызначэннямі, звальненнямі і перастаноўкамі? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот.
У кадравых зменах, якія сёлета праводзіць кіраўнік дзяржавы, безумоўна ёсць логіка, лічыць кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Логіка, она такая візантійская, она исходит из того, что в любой стране, где есть авторитарный режим, надо препятствовать созданию групп давления, групп интересов. Никто из чиновников не должен задерживаться на должности надолго. Их надо как коктейль в миксере перемешивать.
За кадровыми зменами абсолютно не проглядаются змены прынцыповыя, кажа Ярослаў Раманчук.
Абойма застаецца па сутнасці тая ж і далёкія тая ж. Некаторыя кадры проста ўжо выработалі свой ресурс, трэба змяніць, паказаць людзям, што ёсць ратацыя, ёсць новая кроў. Быццам нехта купіцца на тое, што ў нас таксама мадэрнізацыя органаў дзяржаўнага кіравання ідзе, таму гэта абсалютна непрынцыповая рэч. Як, напрыклад, вы там ўжываеце адну каву п'еце, так, а потым палічылі, што трэба вам у парадку эксперымента перайсці на іншую.
Беларусь настолькі дзіўная краіна, што нават калі нейкі высокі чыноўнік сыходзіць са свае пасады, нельга казаць, што ён пайшоў у адстаўку, падкрэслівае Леонід Заіка.
Я знаю многих лично министров, там, вице-министров, там, прочих и прочих. Никто из них ни разу не подавал в отставку по тем или иным принципиальным вопросам. В Беларуси есть политика увольнения, превращения в ничто, перемещение по горизонтали, перемещение по вертикали. Отставка – это цивилизованный инструмент. Когда не согласны с действием президента, премьер-министр Чигирь падаёт в адстаўку. Это было.
У адрозненні ад эканамічнай і сацыяльнай сферы кіравання змяненні на ідэалагічным фронте адбываюцца даволі рэдка. Але сёлета змяніўся міністр інфармацыі. Замест Прыліскоўскага прызначаная Лілія Ананіч. Пакінуў сваю пасаду Радзькоў, першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, які курыраваў ідэалагічныя пытанні. Сышла з адміністрацыі Наталя Пяткевіч, якая таксама мела дачыненне да ідэалогіі. Нарэшце змяніўся кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы. Папоў замест Лёгкага. Пасля вялікага перапынку у Лукашэнкі зноў прэсавы сакратар, спадарыня Эйсман. Александр Старыкевіч, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць», кажа, што гэтае змяненне прынцыпова не ўплываюць на працу журналістаў.
Я думаю, вызначаюць, прынамсі, не асобы там на ўзроўні міністэрства інфармацыі, а яны проста выконваюць тую палітыку, якая распрацоўваецца кіраўніцтвам краіны. Таму тое, што сышоў пра Ляскоўскі, напрыклад, прыйшла Ананіч, па вялікім рахунку для медыя нічога не мяняе. На мой погляд. Хаця мы не можам не адзначыць тое, што ў апошні час якраз больш жорсткія зрабіліся заканадаўчыя ўмовы і ўзмацніліся атакі на незалежныя СМІ. Аднак да якой ступені гэта заслуга ў двукосі конкретных чыноўнікаў, вялікае пытанне.
26 снежня Александр Лукашэнка заявіў, што мае намер да новага году зрабіць шэраг важных кадравых змяненняў. Свае пасады могуць згубіць чыноўнікі вельмі высокага роўню, прагназуе Ярослаў Раманчук.
Я думаю, што яшчэ ў адстаўку пойдзе і прэм'ер-міністр, і як старшыня нацыянальнага банку таксама, не вытрымае, таму што тое, што сёння адбываецца, за гэта павінны нехта заплаціць. Я думаю, што Лукашэнка павінен пайсці на такія вось жертвы, якіх там міністраў не хопіць. Трэба будзе даваць значна больш і значна буйнейшы фігур. Тое, што зрабілі з беларусамі напярэдадні радства і новага года ўрад і нацыянальны банк, гэта па сутнасці можна кваліфікаваць як нанясенне краіне стратаў у асоба буйным памеры. Лукашэнка, я думаю, не захоча прыняць усё гэта на сябе і скажа, што зноў яго міністры падставілі.
Гэта было меркаванне Ярослава Раманчука. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У бюро азербайджанской редакции «Рада Свобода» у Баку с сотрудниками Генеральной прокуратуры Азербайджану проведен перетрус. Теперь со мной у студии моя коллега Ганна Любакова, она сочит за развитием подзею. Ганна, что там отбылось у Баку?
А сегодня половина 11 местного часа, половина 11 раницы, супрацовники, было около 10 супрацовников Генеральной прокуратуры Азербайджана уворвались в офис, и яны тягом некольких один утримали каля 20 супрацовников редакции у одном покое. И так само им забаранили користаться телефонами и компьютерами. И провели, милицианты провели пиратрус. Супрацовники прокуратуры так само узломали сейф и забрали все документы организации, которые были у сейфе. А так само конфисковали карты памяти, технику, ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры.
Ну, звичайно, пиратрус, який, так сказати, у Білорусі, да, сродка масової інформації, у тим ліку, ми так само бачили. Ганна, а як зреагували на гэта журналісти, ці відома вам реакція, офіційна реакція Радіо Свобода, керівництва радіо?
Так, коли дозволите, я процитую слови виконавця обов'язку президента нашого радіо Ненада Пейча, який сказав, що гэта піратрус з'являється помстою за репортажі Свободи. І далі цитую. Піратрус нашого бюро у Баку з'являється грубим порушенням усіх міжнародних зобов'язань і стандартів, які Азербайджан обов'язався виконувати. Постанова суду поступила зверху як помста за наші репортажі і як бандитська спроба примусити Радіо Свободи замовчати. Але наш президент так само означає, що це не перший раз, коли режим Азербайджані намагається змусити замовчати Радіо Свобода. Але ми будемо протягувати нашу працю, щоб підтримати право азербайджанців до свободного доступу до інформації і новинок, у яких мають потребу слухачі і читачі.
Дякую, Ганна. Про піратрус у бюро азербайджанської редакції «Рада Свобода» у Баку розповідала Ганна Любакова. Ви на хвалях «Рада Свобода» в простій студії Сергій Новумчук. Нагадаю, основні події дня. У бюро азербайджанської редакції «Рада Свобода» у Баку з працівниками Генпрокуратури проведений піратрус. Олександр Лукашенко заявив про нормалізацію ситуації в економіці і на валютному ринку країни. Черговая встреча трехбоковой контактной группы у Минску. Ситуация в Украине отмененная. Белорусское колядное набоженство прошло у церкви и монастыры Айцов-Васильянов у польской столицы. Армения обновляет перемовы вокруг подписания нового погоднения с Евразвязом, у яким будут максимально захованы все те нормы погоднения об ассоциации, которые могчимы и не суперечат собросту Армении у Евразийском экономичном союзе. Ви на хвалях «Рада Свобода» у празкій студії Сергій Новумчик. Протягуємо програму. Олександр Лукашенко сьогодні заявив про нормалізацію ситуації в економіці і на валютному ринку країни. Старшиня Нацбанку Надія Єрмакова запевнила, що дефіциту валюти у країні немає. Ще 23 снежня Білорусь заведена велика сума валюти. 29-го чекається ще коля 200 мільйонів доларів. Тому нема ніяких підставів для заморожування валютних укладів. Кореспондентка «Свободи» Інна Студінська навідала обмінники, погутрила з економістами і з простим народом.
Вяліких чергаў у банках і абменніках няма. Валюта ёсць амаль паўсюль, але ў невялікай колькасці, ад 10 да 300 даляраў. Прадаюць толькі тое, што народ здае. А людзі перад Новым годам заўсёды больш здаюць валюты. Дастаюць заначак, бо трэба і стол святочны накрыць, і падарункі родным і блізкім набыць. Што да валютных паступленняў, то іх пакуль няма, кажа касірка Беларусбанку.
Час на продажу не даюць, работаем з оборота. То, што здаюць, то мы і прадаём.
У той жа час старшыня праўлення Национального банку Надія Єрмакова у п'ятницю повідомила журналістам, що проблема дефіциту валюти у обмінниках вирішена. Мовляв, ще 23 снежня у країну по замові Нацбанка була завезена велика кількість наявної валюти, яка сума Єрмакова не удокладнила. А у ближайші дні доставить ще коля 200 мільйонів доларів. Заявку Нацбанк подав на 29 снежня. Старшиня Нацбанку признала, що у банках назирають отток валютних укладів, але запевнила, что у Беларуси нема передумов для замороживания валютных укладов населения. Экономист Сергей Чалы каже, что миновито для забеспечения валютных укладов и была замовлена валюта за межой.
Так валюта же для этого не привезена. Она же не для того, чтобы в обменниках ее продавать. Это просто банкам невыгодно. Поэтому они работают в таком режиме, сколько купили население, столько и продали.
А что тычется валютных укладов? Можно верить?
Конечно. Зачем им это? Именно для этого же наличная валюта и потребовалась, чтобы были просто сняты. Какая задача была, это было погасить.
У пятницу Александр Лукашенко заявил про нормализацию ситуации в экономике и на валютном рынке Украины. И запевнил, что, цитую, тренд на контроль за ценами в Украине захавается на заусёды. Нагадаю, что на Нового года белорусский урад загадал цены заморозить. Ти верить у гэта народ? Размовляю с наведницей Комаровского рынка пенсионеркой Валентиной Степановной.
И заважили вы рост цену в опошний час?
Рост цен, конечно, замечен на все. И если даже эта цена на какие-то продукты питания как бы и не увеличилась, но после Нового года понятно, что не может оставаться все так, как есть. И цена вырастет на все. И коммунальные платежи, и продукты питания, и одежда, обувь. Потому что, естественно, белорусский рубль у нас находится не на том месте, где бы ему положено было быть.
Олег Урад кажет, что быцем бы курс Национального банка утримливается. Я не признаю, что это девальвация. А как на угол народ лечить?
Это девальвация, просто она названа иначе. 30% налог – это та же самая девальвация, просто название ей придумали другое. После Нового года понятно, что скокнет еще выше этих 30. Белорусский рубль сильно высокого себе мнения.
Это был репортаж Инны Студенской из Минска. А вот что думают люди у Берости. Нагадаем, что за последние 6 годов у Беларуси отбылись 3 девальвации. Такого не было ни в одной иншей краине Усходней Европы. Как вы лечите, что является главной причиной этого? На такое питание корреспондента «Свободы» отказали сегодня жихары Берестя.
Что, это белорусы виноваты, что доллар столько стоит? Ну, это ж никто ж там этим руководить, как ослабевала экономика. Что, Белоруссия виновата, что доллар растет? Ну, конечно, это Америка виновата, кто? И они все Россию гнембить, душать. У них падает, наверное, там их не российский рубль, поднимается доллар. И, соответственно, и у нас поднимается. Ну, они никак не могут поделить, что они там делят, нефть, чи Украину, кого они там делят, а мы все время страдаем.
Ну, если 3 раза за 6 лет, то значит, где-то власть не досмотрели. Ну, значит, надо менять политику, мириться, дружить с другими странами. Видимо, союз с Россией нам не дает никаких гарантий. Они сами, вон сейчас рубль падает, то и тянут нас в эту яму. Надо мириться с Западом как-то.
Нет во главе государства хорошей команды, образованных, думающих, прогрессивных. Привязываются к России, у которой сейчас проблемы, соответственно, и она нас за собой тянет вниз.
Скорее всего, это из-за тех, кто сидит на высоких должностях. Может, у нас нет экономистов хороших. Может, дураки руководят.
Неадукованное керовництво, якое не умеет, не разбирается. И единственное, что научились, это кредиты брать, у долги влазить. И привязаться до России, как та я давала, и подпорядковаться ее, и как та я давала танные нафту и газ. Але это вот, бачим, заканчивается для России трагедия, и яма чакая такая же нас. Тому что не лепше за Путина керує Беларусью.
Гэта было апытанне жыхароў Берасця. Вы на хвалях свабоды працягваем праграму. За апошнія 1,5 гадоў у расійскай Сібіры знайшлі прытулак больш за 1 мільён беларусаў. У пачатку 20-го стагоддзя на хвалі аграрнай рэформы многія павяліся на абяцанне атрымаць столькі зямлі, колькі адужаеце. Кагосьці вывозілі ў далёкі тыл падчас першай сусветнай, іншыя ішлі па этапе. Бальшыня беларусаў хутка растала ў раскамоўным асяродку. Але поступова генетичная память вертается. Про жихара Иркутску, этничного белоруса в третьем поколении, який доглядая могилы своих земляков у материале Игора Корнея.
Глядячи на импозантного, по войсковому потягнутого Алексея Максимовича Терехова, не подумай, что сёлета он назначил 70-й день народжения. У профессийной биографии спадара Алексея фигуруют самые разные сторонки. Скончил престижный литературный институт в Москве, а творчество засталася як хобби. 20 гадоў отпрацаваў на кіроўных пасадах у міліцыі Падмасковя. Гэтак сама уздымаў БАМ, паспрабаваў сябе чыноўнікам Хабараўскай абладміністрацыі, узначальваў управленне ў справах міграцыі Іркутскай вобласці, Закончыў кар'еру на пасадзе саветніка ў міжнародных пытаннях начальніка Усходне-Сібірскага інстытуту Міністэрства ўнутраных справ. За некалькі гадоў да пенсіі актыўна ўліўся ў беларускую справу. Сёлета абраны намеснікам старшыні Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага. Спадар Аляксей акурат пасярэдзіне 5 пакаленняў беларусаў у сваім родзе, якія пусцілі карані ў Сібіры. А пачыналася ўсё больш за 100 гадоў таму.
Дзяды прыехалі, паесна, добравольнае переселенне беларусаў в Восточную Сібір. Гэта 7-8 год, Касцюковіцкі район, село Будда. Дзедушка Побрік Петрик Степанович, недалеко ад Маладзечна, здесь Хатутічы. Терехов Нефёд Степанович. Дзед мой прывёз маю маць і дзядьку Васіля, было 5 і 7 лет. А здесь какие детки были, все умерли в Сибири, нарожались. Моя матушка, когда ей было 85 лет, она съездила в Беларусь. Откуда ее 80 лет тому назад вывезли? О, какая мощная! Вот такой старушка, она съездила все равно в Беларусь. Там же хутора тоже были, потом их сместили в колхоз. Кого-то, я так чувствую, по разговорам они отправляли, чтобы выбирали, где хутора построить. Вот они выбрали Иркутскую область, Зиминский район. Зима. Это родина поэта Евтушенко. У него тоже белорусские корни есть. В одной из поэм он описывает, как он приезжал в Беларусь.
Алексей Терехов из вспоминал своякоу переказывая, что белорусские переселенцы с импетом узялись за справу, раскорчевывающие гектары вековой тайги. Але долго тешиться дивидендами от уласной земли не отрымалося. После большевистского нашествия приватники были приравнаны до шкодных элементов с цалком прогнозованными наступствами.
Обоих раскулачили дедов здесь, но дальше не сослали куда они. Отобрали все имущество, по 5 полей у них было. Раскорчевывали поля и нанимали, говорят, мы только работников, вот, допустим, страду. А так, говорят, сами все работали. А что забирали? Скот забирали, полотно забирали. Были, организовали также повсеместно, это комбеды. Ну, кто там, в Сибири же крепостного права не было, только такой придурок, который лодырь, только мог быть не хозяином. Люди плакали, потому что какие колхозы. Все жили хорошо, у каждого поле было. А, эту скотину они вначале согнали, они сожрали и разбежались. Вот это коммуны вначале были. А потом уже приступили к ним капитально. Коммуны заменили колхозами.
Поводле суразмоўцы, беларусы працавалі не асабліва спадзяючыся нават на вышэйшыя сілы. З гэтай прычыны іх вёскі заўсёды лічыліся ўзорнымі, а прыватныя гаспадаркі заможнымі.
Там было 130 домов. Это участок был, не село, участок. В селах были церкви, а в участках ничего не было. Ну, уже мне бабушка рассказывала, баба Юля, что был крестный ход, засуха, и просили, вышли просить у Бога там, значит, дождя. А дед вышел, говорит, а зачем мне просить Бога беспокоить? Я, говорит, это, раскорчевал, и у меня плодородная земля, у меня рожь, пшеница, все. Что удивлялись? Количество уехавших назад, где-то 2% было. То есть все остались. И вот уже сейчас получается, что у нас 5-е поколение здесь, в Сибири.
Кожная улада намагалась отзначиться уласными прожектами. Зявление на авансцене Микиты Хрущева, хоть и отзначилось политичной отлигой, але принесла иншую скрайность – кампанию на узбуйнение господарок. Малые формы признавались неэффективными и морально состарелыми. Забжитых мест у людей тысячами извозили у коммунальные бараки. Так, при конце 50-х, разом с иншими с мапы Сибири, зникли и многие заможные белорусские вёски. Реформа Хрущева привела до того, что на месте старых вёсок застались только могилы. За проминулый час про их основание нагадывают хиба что зарослые хмызняком узвыши, да заваленные надмогильные каменни. С подара Терехова такая картина закранула за живое. И вот уже несколько годов он уластным прикладом демонструя годное ставление до памяти протков, духи яких лунают над осиротелыми погостами.
Вот эти 9 деревень, 4-й год занимаюсь восстановлением кладбищ. Ну вот, со своими племянниками, которые белорусы в зиме в этой, мы восстанавливаем кладбище. 9 кладбищ, ставим кресты. Ну, я знаю, где кто похоронен. Поднимаем эти памятники или кресты. И вот уже 3 кладбища мы восстановили практически. Это белорусские кладбища. Уже стали Валучинские восстанавливать. То есть вот эти деревни уничтожены, такие большие деревни. Вот они просуществовали по существу 100 лет. Только кладбище, погосты остались. Поэтому я вот со своими племянниками, и кто к нам примкнул, из виничные кресты поставили, посмотрел, как в Беларуси там эти памятные кресты стоят, в вёску заезжаешь, и даже огорожены так. Вот я так же сделал. За свой счет, конечно. В Иркутск уезжая, надо памятник белорусам поставить. За освоение Сибири. Здесь вот вообще как нет книг, здесь каждый 4-й из Беларуси. Потому что сюда, как я тебе говорю, понаехали.
Цікаўлюся у Алексея Максимовича, на каком этапе особисто Менавіта ён зразумеў, што мае права беларусам звацца. У прывыкалі тысячы нашчадкаў беларусаў, якія даўно асіміляваліся ў расійскай бальшыні, а некаторыя колішнюю роднасць Беларусю адкідваюць асэнсавана.
Разговоры былі, потому што я в соседнюю деревню перевёлся, у нас чатырохлетка была. Прыйшоў туда, он говорит, на каком языке разговаривает? Такой тарасянка, да? Смешанный такой. И меня в школе обратился к учителю, я, говорит, его не пойму, о чём. А он говорит, откуда? Он с Владимировска. Ну, говорит, тогда ясно. И начали меня от этого языка к русскому языку прибивать, двойки ставить. Мощно стали. Вот я когда сейчас вас слушаю, я вспоминаю слова такие, для меня я переводы все знаю.
Як і многіх іншых этнічных беларусаў, Алексея Церахова абудзіў у патрэбным кірунку ці не самы вядомы ў расійскай Сібіры місіянер Алейх Рудакоў, заснавальнік Іркуцкага таварыства беларускай культуры, а цяпер сябра моладзевага клубу «Крывічы». Утром у присутности как раз Спадара Рудакова и Алексей Максимович дозволяя себе крыху похулиганить.
Ну так что мы скажем про Олега?
А про Олега только отрицательно. Деспот, тиран, водку не пью, стал белорусскую, нас мучил меня. Получилось так, что до миграционной службы начальником территориального органа, когда у нас было Министерство по национальным отношениям, и вот как раз с Олегом тогда познакомился. Сфотографировались, еле ведерчик. Потом уже как-то вот разгрузился меньше работы в институте. Тогда я вот по-настоящему себя идентифицировал. Было некогда, возможно. Но знают у нас в семье, все моя дочь знает, все мои внуки знают, что из Беларуси, предки и так далее. Это четко в семье просматривается. Я думаю, что у нас самое передовое, его сравнивают с Красноярском и так далее. Такое очень мощное белорусское движение. Допустим, в этом году карнавал был в городе Иркутске. И единственную национальную колонну выставили белорусы. А все остальные сборную выставили. Меньше наши белорусы. Все национальности. Понимание культуры Беларуси и ее истории в нашем обществе более изучаем. И мы изучаем прям. И язык, и Олег же вот в ущерб личного времени. Мы же целый год занимались белорусским языком и так далее, грамматикой. Но я наконец-то понял, что весь славянский язык, он как раз из древнебелорусского произошел и так далее.
У працы, присвященной культуре народов Прибайкалья, Олег Рудаков пишет, что выходцы из Беларуси были у складе самых первых экспедиций казаков и першопроходцев Сибири. Правда, как военнополонные московской державы. Другая хваля звязаная с уделом белорусов у повстаньях 1830 и 1863 годов. Третье пришествие, самое массовое, началось разом с аграрной реформой Столыпина. Только у Иркутскую губернию переселилось близу 300 тысяч белорусов. Четвертая хваля – 30-е годы 20-го стагоддзя. Апроч политичных, сюды от коллективизации бегли селяне. Остатняя хваля датаваная периодом развитого социализма. Як лічыць Олег Рудаков, ледзь не у кожного третьего жыхара Иркутской области есть белорусские карані.
Вы на хвалях «Рада Свободу» Пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю основные подзеі дня. У бюро азербайджанской редакции «Рада Свободы» в Баку супрацоўнікамі Генпрокуратуры праведзены пратрус. Александр Лукашенко заявил про нормализацию ситуации в экономике и на валютном рынку краины. Черговая сустреча трехбоковой контактной группы у Менску по ситуации в Украине отмененная. Армения обновляет перемовы вокруг подписания нового погоднения с Евразвязом, у яким будут максимально захованы все те нормы погоднения об ассоциации, которые могчимы и не суперечат сябровству Армении у Евразийском экономичном союзе.